Глава 13. Видение двух зверей. Описание зверя из моря с 7 головами, 10 рогами. Смертельно раненная и исцеленная его голова. Поклонение ему людей и его богохульство. Стихи с 1 по 6. Борьба его со святыми и поклонение ему людей, не принадлежащих к Царству Божию. Стихи с 7 по 9. Призыв к терпению. Стих 10. Зверь на земле с двумя рогами. Стих 11. Его чудеса и обольстительная деятельность. Стихи с 12 по 15. Наложение печати на людей в виде начертания числа 666. Стихи с 16 по 18. Стих 1. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Стих 2. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Первый стих нужно принимать как указание на новую сцену зрения, как на новое явление пред очами тайнозрителя при совершенно новой обстановке. Иоанн видит зверя, выходящего из моря, а не из бездны, как в 11 главе. Очевидно, здесь речь о другом существе. Зверь 13 главы – совершенно самостоятельный символический образ. Самое наименование «зверя» употреблено здесь в смысле такого животного, у которого особенно выступают свойства жестокости и кровожадности. Он выходит из моря, которое на языке Священного Писания весьма часто употребляется в смысле множества народов, притом народов неспокойных, метущихся и враждебно относящихся к Царству Божию, к народу Божию. На этом основании и символ зверя, выходящего из моря, нужно понимать как изображение существа, которое выходит из среды грешного, боговраждебного человеческого мира. Таким образом, зверь 13 главы есть Антихрист, который, по верованию Православной Церкви, будет последним представителем и выразителем боговраждебной дьявольской силы, царем антихристианского царства. Дальнейшие признаки описываемого зверя символически изображают пред нами, как и через кого действовал дьявол в прежнее время и как и через кого будет он действовать в последнее время. Зверь в Священном Писании служит обыкновенно символом царства, а голова зверя – указанием на царя, стоящего во главе царства. Поэтому и сообразно с 17 главой изображение зверя с 7 головами есть только прием апокалиптического раскрытия истины, и под головами нужно разуметь царей и царства в их последовательности. Царства, представляемые 7 головами зверя, суть очевидна те царства и народы, которые были враждебны установлению божественного царства на земле и опасны для народа Божия. Сам тайнозритель не дает никакого решения вопроса об этих царствах. Очевидно, как для него, так и в существе дела, важно не то, в каких определенных царствах обнаруживалась боговраждебная сила дьявола. Более важно, что эта дьявольская сила, сила князя мира сего, обнаружится таковою и в последнее время, и при том так, что предшествующие ее обнаружения как бы войдут в общий состав. И все зло, которое по частям обнаруживалось в мире в лице тех или других царств и государей, враждовавших против Царства Божия на земле, обнаружится во всей своей совокупности в лице царя последнего царства, в лице Антихриста, зверя о 7 головах. Говоря о 10 рогах зверя, святой Иоанн не указывает, как были размещены они. Он как бы хочет показать, что рога зверя принадлежали не какой-либо одной голове, но всему зверю, всем головам вместе и каждой в отдельности. Рог есть общеизвестный в Священном Писании символ могущества власти, и 10 рогов, как число полноты, говорит таким образом о высшей силе и могуществе зверя Антихриста. И если когда-либо эти 10 рогов будут означать нечто определенное, то есть 10 царей с их царствами, то только в последнее время, в дни Антихриста. Диадемы над рогами зверя, как царское головное украшение, также говорит о царской власти зверя Антихриста, о его праве обладать миром, каковое право он получит от дьявола-дракона. Такое происхождение власти зверя, естественно, отразится на его отношении к Богу. Мы видим на головах зверя имена богохульные, которых было очевидно несколько. Смысл этого тот, что зверь, как орудие деятельности дьявола, столь проникается боговраждебными стремлениями, что у него, как бы на его лбу, будет отражаться то внутреннее существо, которым будет самопревозношение и богохульство. Об этом предсказано и апостолом Павлом в послании к Солунинам. Для указания на губительность и зловредность деятельности зверя ему приписываются свойства не одного, а трех зверей – барса – лукавство, медведя – упорство и льва – высокомерие и алчное властолюбие. Все это вместе говорит о коварстве и жестокости. Дракон, то есть дьявол, дает этому зверю свою силу, свой престол и великую власть. Силы дьявола – это те его природные силы и способности, которые принадлежат ему как духу и черному, и высшему божественному созданию. Трон дьявола есть весь мир, князем которого называет его Священное Писание. Господь попускает дьяволу пользоваться властью над миром, хотя лишь постольку, поскольку сам мир, как лежащий во зле, позволяет дьяволу властвовать над собою. Стих 3. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Описывая зверя, каким он вышел из моря, Иоанн далее обращает внимание на перемену, происшедшую в его образе. Голова зверя была смертельно раненую уже при самом выходе его из моря. Теперь же Иоанн наблюдает только тот факт, как эта рана на его глазах исцелела. Этот символ закланной, а потом исцеленной головы нужно изъяснять не по отношению к одной какой-либо голове зверя, но по отношению ко всему зверю. Поэтому смертельную рану головы нужно отождествлять с небытием зверя из 11 стиха 17 главы, а исцеление с его появлением вновь. Головы зверя есть способность зверя и его вдохновителя дьявола искушать и соблазнять мир, поэтому и смертельная рана головы обозначает временную потерю этой способности или ее ослабление. Но голова была лишь смертельно раненую, а не отделенную и уничтоженную. И, следовательно, способность зверя губить была не то чтобы совсем отнята от него, но лишь лишена возможности проявляться в своей прежней силе. Таким образом, раненая голова будет означать то, что во время предшествующее дьявол был лишен некоторой части своей свободы в боговраждебной деятельности. Но по попущению Божию эта свобода снова возвратится ему. В лице Антихриста, этого зверя со всеми семью головами, он начнет действовать с особенную силою и энергией. Рана была нанесена дьяволу христианством, которая оградила христиан от дьявольской прелести и дало им силу противостоять против его козней именем Иисуса Христа и силою животворящего креста. Но когда в христианском мире совершится отступление от божественной истины, тогда и дьявол получит свою прежнюю свободу. Его голова исцелеет, и он проявит свою деятельность в такой же степени, в которой проявилась она в идолопоклонстве и гонении против христиан. Такое возвращение прежней дьявольской силы и влияния, и прежних форм этого влияния, будет поистине удивительно. И это удивление приведет землю, то есть живущих на ней, к прямому поклонению дракону, который дал власть зверю. Здесь не указывается, что люди того времени будут различать зверя, то есть Антихриста, от дракона, то есть от дьявола. И выражение поклонения дракону говорит лишь о том объективном факте, что почитание зверя в действительности будет почитанием дракона. так как зверь-антихрист будет иметь силу и значение лишь постольку, поскольку получит их от дракона-дьявола. Стих 4. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?» Стих 5. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Люди поклоняются зверю не только так, как кланяются иногда перед людьми, достойными уважения и удивления, но поклонятся как Богу. Они поставят его выше всякого сомнения, а несравнимость, полнейшее совершенство, есть свойство божественное. Дальнейшие черты описания зверя еще более приближают его к тому антихристу, о котором говорят апостол Павел во втором послании к Солунинам и пророк Даниил в 7 главе, и который будет послушным орудием в руках дьявола, духа гордости и злобы. Гордость антихриста, по слову Спасителя, выразится в том, что он не признает себя чьим-либо посланником, но придет от себя. Деятельность антихриста-зверя будет лишь попущением и даже прямым воздействием Божиим. Ему будут даны. Поэтому это господство в мире богохульства и богопротивления продолжится 42 месяца. Срок этот нужно отождествлять с 42 месяцами попирания народами Иерусалима и с 3,5 годами укрывательства жены от дракона в пустыне. И святые отцы и учители церкви, святой Ириней, Кирилл Иерусалимский, Иоанн Златоуст, блаженный Иероним и другие, о продолжении царства Антихриста определенно утверждали, что Антихрист будет царствовать 3,5 года. Но и в этот краткий период Антихрист при содействии дьявола успеет совершить свое дело, а мир достаточно обнаружит свою зрелость для суда, так как к тому времени дойдет до крайнего развития своего нечестия и сам встретит Антихриста как выразителя и представителя своего нечестия. Стих 6. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Стих 7. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Стих 8. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Стих 9. «Кто имеет ухо, да слышит». Стих 10. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». Здесь терпение и вера святых. Так как Антихрист будет стремиться выставить себя Богом, то для него по силе вещей даже будет необходимо унижать и хулить все то, что люди почитали прежде за Бога, за божественное и святое. Он будет хулить Бога и Иисуса Христа и Его дело искупления. Будет хулить небо, жилище Божие, место Божественного престола. Будет хулить и живущих на небе, святых ангелов и прославленных святых. Антихрист употребит все дьявольские козни для соблазна верующих и все средства насилия. Его власть будет столь велика, что будет простираться на всех живущих на земле и благочестивых, и нечестивых. И ему поклонятся все те имена, которых не написаны в книге жизни Агнца. Книга Агнца – это та же, что и в 19 главе Откровения, в 27 стихе. Прибавление определения Агнца указывает на то, что спасение благочестивых от козней дьявола и антихриста всецело зависит от веры в Иисуса Христа и от надежды на милость Божию. После подробного описания зверя Антихриста и тех страшных печальных последствий, причиной которых будет его царствование, Откровение обращается с призывом к внимательности. Для благочестивых в этом воззвании заключается утешение и ободрение, и вместе призыв к терпению, к усилению подвигов бодрствования и благочестия. По отношению же к нечестивым в этом воззвании заключается угроза божественным возмездием, которая рано или поздно, но всегда верно вступает в свои права. Зверь-антихрист пойдет в плен, будет лишен свободы и ввержен в гиену огненную. Как он убивал мечом, уничтожал и разрушал, так и сам будет уничтожен мечом, исходящим из уст Божиих, будет уничтожен духом уст Господа. Из этого верующие могут почерпать для себя утешение и ободрение. Выражение «здесь» указывает на то, что именно теперь, в дни антихристианских насилий, нужно особенное терпение, а также и на то, что во всем сказанном имеются в виду терпение и вера только истинных христиан. В пояснение факта особенной успешности деятельности антихриста среди человеческого общества пред взором тайнозрителя открывается картина нового явления второго зверя. Зверь этот выходит из земли, тогда как первый вышел из моря. Следовательно, он, как выходящий из земли, будет представителем всего того, что составляет собственность земли и всей земной культуры, как она вырабатывается долгой историей человеческого общества и того материализма, который все сводит на действия естественных природных сил, не оставляя места для Духа и Бога. Согласно с указанием самого Апокалипсиса, толкователи смотрят на этого зверя как на лжепророка, действующего одновременно с первым зверем Антихристом. Как первый зверь из моря есть личность Антихриста, человека греха, царя последнего времени, так точно и второй зверь из земли есть также личность, хотя отличная от Антихриста, но тесно связанная с ним как по времени, так и по цели их деятельности. Второй зверь будет лжепророком в широком смысле этого слова, именно как провозвестник пред людьми воли Антихриста, пришедшего по действию и воле дьявола. Стих 11. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Стих 12. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Подобие второго зверя Агнцу нужно ограничить лишь видом рогов. Сила характеристики в том, что зверь по рогам не совсем такой, как Агнец, а лишь подобен ему. Зверь из земли имеет только два рога, агнец – семь рогов, что, означая его меньшую силу, отличает его как от агнца, так и от дракона и зверя. Он может быть только служебную силою по отношению к дракону и зверю, а по отношению к агнцу он может быть только обманщиком, прикрывающимся внешним видом. Его внутреннее существо и цель его появления, как совершенно противоположные существу Агнца и его отношение к миру, ясно указываются в последних словах стиха «говорил, как дракон». Его слова – суть слова лукавства и прельщения, и их цель будет соблазн и гибель людей. При этом он будет исполнителем чужой воли и чужого желания, о чем ясно говорит выражение «пред ним». Действуя в качестве слуги зверя Антихриста, лжепророк заставит всю землю и всех людей поклониться этому последнему. В 13 главе было сказано, что Антихристу поклонятся все живущие на земле, имена которых не записаны в книгу жизни, то есть все люди, кроме избранных и совершенных христиан. Здесь, в 12 стихе, говорится то же самое. Только действующим в совершении этого дела выставляется новое лицо – лжепророк. Стих 13. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». Таким образом, вся деятельность лжепророка будет направлена к увеличению власти и влияния Антихриста над миром. Для этого он будет совершать великие знамения, которые будут во всяком случае естественными и действительными фактами, действительными, а не кажущимися чудесами, хотя и совершающимися по дьявольской силе. И если эти чудеса почему-либо могут быть названы ложными, то потому только, что будут совершаться для обольщения, обмана и беззаконных внушений. Таково, например, будет чудо низведения огня с неба, которое он совершит в противовес чуду двух свидетелей, изводивших огонь из своих уст, и которое будет перед людьми, то есть с характером показным, публичным и с целью произвести впечатление на людей. Стих 14. «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Лжепророк, как известная личность, при посредстве своей проповеди и чудес склонит людей не только воздать почести самому зверю Антихристу, но даже сделать его изображение и пред ними поклоняться. Эта черта деятельности лжепророка указывает на то, что Антихристово царство последнего времени будет носить характер религиозности и будет иметь целью возвещение новой религии. Новая религия будет противоположностью христианству, антихристианством. Тогда будут веровать в самого Антихриста, который и объявит себя Богом. Он потребует себе божеских почестей, потребует особого богослужения и почитания своих изображений. Стих 15. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». В последнее время мира для испытания христианской веры будет нечто особенное. Заговорит статуя зверя Антихриста и отдаст приказание убивать всякого, кто не будет поклоняться пред нею и пред другими изображениями зверя. Значит, тогда будет объявлено полное и повсеместное гонение против всякой другой религии, кроме религии антихристианства. Тогда возможно будет по действу сатанину и чудо со статуей, как будет возможно для лжепророка и низведение огня с неба. Стих 16. «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их». Начертание зверя может напомнить собою обычаи древних римлян, у которых иногда воины выжигали на своих руках и лбу имена своих предводителей, а рабы добровольно или насильно имена своих господ. Начертание антихристианского имени будет насилием и безусловным стеснением только лишь для святых, для тех, которые не пожелают поклоняться зверю и его статуям. Всякий, кто решится отказаться от принятия начертания, тот тем самым подвергнет себя на полную общественную отчужденность и беспомощность. В этом, несомненно, сильное средство склонить всех малодушных и слабых к признанию власти Антихриста и достигнуть цели прельщения людей. Начертание было двояким. Но так как по еврейскому и греческому обычаю того времени буквы алфавита очень часто служили цифрами, так что известное сочетание букв давало то или другое имя, или соответствующее тому число, и наоборот, то число и имя по отношению к зверю – суть то же самое и служит определением его личности, по которому он будет известен среди людей того времени. Тайнозритель не назвал прямо этого самого имени. Он указал лишь только соответствующее ему число, представившее самой человеческой мудрости открыть действительное имя Антихриста. Здесь, то есть при открытии этого таинственного имени и его значения, нужна мудрость, нужно особенное напряжение ума. Стих 17. «И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Стих 18. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Это и трудно, и легко. Трудно, потому что требуется нравственное совершенство. Легко же, потому что, с одной стороны, сами обстоятельства того времени будут способствовать этому. С другой стороны, число зверя, которое нужно счесть, есть число человека, то есть число, составляющее имя человека в обычном употреблении и значении человеческого имени. Нужно отыскать такое человеческое имя, которое бы суммою своих букв, переведенных на цифры, давало сумму 666. Не иным, чем как всевозможными натяжками, были все же мнения, которые в Антихристе думали видеть, например, Магомета, патриарха Никона, Наполеона и других исторических личностей. История в ее прошлом еще не дала нам Антихриста-зверя, и потому не может быть указано в прошлом и его имя или число его имени. Но нельзя числу 666 придавать ей исключительно символическое значение. При решении вопроса о числе зверя нужно обратить особенное внимание на то, что в тексте нарочито повторено число зверя равносильно числу его имени. А если так, то нет никакого основания обращать исключительное внимание только на число, а не число и имя. Нужно, отождествляя имя зверя и число его имени, относить их к Антихристу, как его личное имя. Во всяком случае, то истинное имя Антихриста, которое дает сумму 666, вместе с другими признаками будет принадлежать его исторической личности, как она изображена по пророчеству святого Иоанна, апостола Павла и пророка Даниила. Иоанн не назвал этого имени теперь, но не потому, что хотел через то создать загадку, но потому, что знание этого имени теперь и не нужно, ибо бесполезно. Оно будет нужно и полезно только лишь в последнее время, когда появится тот человек, который и будет носить это имя. Сообразно со словами Иисуса Христа «Иной придет во имя свое». Антихрист будет известную человеческую личностью, и, подобно ему, будет носить собственное личное имя. Личное имя Антихриста намеренно скрыто по воле Божией с особенными премудрыми целями. И только будущие времена откроют имя этого чрезвычайного противника Иисуса Христа и Святой Церкви. В исполнении желания узнать имя Антихриста нужно начинать не с его имени, но с других его признаков, указанных в Священном Писании. И имя Антихриста, дающее число 666, нужно придать только тому Антихристу лицу, к которому будут приложимы все другие признаки.